Часть первая об обязанностях пастыря к самому себе. Разделение обязанностей пастыря к самому себе. Общий вопрос. Каков должен быть пастырь? Разделяется на следующие четыре вопроса. 1. Каков должен быть пастырь в отношении умственном? 2. Со стороны нравственной и преимущественно со стороны религиозной. 3. В отношении жизни как а. домашней, так б. церковно-общественной. 1. Об умственных качествах пастыря. Каков должен быть пастырь? А. По способностям. Не бабовасти человека дать себе такие или иные умственные способности, тем не менее, со стороны пастыря для достойного прохождения служения требуются особые умственные качества. Если и во всяком деле бесталантность, вялость души и недоровитость поставляют великую преграду с успехом, к успехам, тем нетерпимее эти недостатки в той науке, которой, по изречению Григория Богослова, есть наука всех наук и художеств, где идет дело не о простом приобретении познания, а о вечном спасении или вечной погибели душ христианских. Отсюда одно из величайших зол для Христовой Церкви то, когда люди, лишенные от Господа дарования, усиливаются занять священную и многотрудную должность пастырства, не видя в ней ничего другого, как только способ к пропитанию и удовлетворению собственных житейских потребностей. Посему ищущему пастырство должно начертать в памяти неизгладимые буквами, что лучше быть последним ремесленником, потом и кровью снискивать дневное пропитание от честных трудов, нежели свыше силы и их земных целей воспринимать то бремя, в котором он неизбежно должен отяготеть ко дну адову и увлечь собою им восприятых. Если это, то пастырство должно быть со собственным смысле званием, которым нужно ожидать звания и избрания, а не пролазить самому и не усиливаться разрывать законные преграды во двор общий. Впрочем, и самая недоровитость не возбраняет усердно утрудиться в образовании себя к пастырскому званию и питать ревность к достойному прохождению сего звания, а тем более не должна приводить в уныние и отчаяние тех, которые по восприятии пастырского звания почувствуют себя не вполне способному к понесению многотрудной обязанности пастырской. Благоговейный труд, со страхом Господним и бескорыстием проходимая должность может низвести на подвязающегося дарование сверхъестественное. Б. По познаниям, круг познания необходимых пастырю. Как обширен должен быть круг познания пастыря, весьма ясно определенно объемом занятий духовных воспитанников, приготовляемых духовным правительством к пастырскому званию. Никто не должен искать успокоения своему невежеству в опытах времен протекших, ибо всегда возможно исключение, допускаемое нуждою и обстоятельствами, тем более, что недостаток в одном может быть вознагражден преизбытком в другом. Например, недостаток в положительных познаниях обилием веры и нравственности и полнотою благодати, вся восполняющей, но и независимо от главной потребности учителя быть учительным, дух времени, нужды работы, народа, обилие средств к приобретению всевозможных познаний не только пред судом человеческим, но и пред судом Божиим, должны сделать беззатветным всякого, кто, не имея нужных познаний и опытности, занимает высокое звание пастыря душ. Б.Б. характер познаний. Но от пастыря требуется не столько обилие положительных и даже разумных познаний или искусства в словопрении, сколько живая, сердечная, ничем не поколебимая вера в познанное и вообще в догматы христианские. Горе пастырю, если он сам не будет твердейшим образом дан на Иисусе Христе, единственном краеугольном камне и на основании апостолов и пророков. Тогда он и при высоте своих познаний будет не более, как по изречению апостола Иуды, облаком безводным, от ветра носимым. Если пастырь невежда в деле религии подобен слепцу, водящему слепца, то пастырь вольнодумец, сеющий свои плевелы среди народа, хотя бы даже и без умысла, ничем не лучше разбойника, закаляющего собственное дитя. В.Б. Необходимость непрерывного усовершенствования в познаниях. Какие бы обширные сведения о религии не приобрел приготовляющийся к пастырскому званию, но ограничиваться изучением религии в одном состоянии приготовительном никто не должен со вступлением в пастырство. Труды изучения как религии, так и самой науки пастырства должны даже усугубиться. Тайна домостроительства спасения человека так непостижима, что в нее желают проникнуть и самые ангелы. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 12 стих. А наука руководит других на пути спасения так многотрудно, что за нее братцы иногда страшились обладательствованные и с умом богосветлым. Вступившие в пастырство, тем с большей ревностью должны усугубить свои занятия в деле религии, что самый опыт покажет нужду ее изучения гораздо ощутительную и существенную. Зрелость возраста даст возможность изучать ее основательнее, а присутствие благодати, с которой соприкосновение пастырь находится при всяком деле своего священнослужения, раскроет ему область религии в большем свете. Тогда, как познания, подчерпнутые из области других наук, слабеют с приближением старости, познания и проникновения во святилище тайн домостроительства, о спасении человека светлеют вместе с приближением человека к вечности. Способы усовершенствования познания пастыря. 1. Естественные. 1. Собственное размышление. Никто не имеет таких сильных побуждений и частых случаев к размышлению об истинах религии и домостроительстве нашего спасения, как пастыри, пред очами которых одна за другой непрерывно сменяются самые поразительные тайные промыслы Божии о спасении человеков, и взору которых открываются опытные, осязательные доказательства истин религии. Для одних только пастыри открыто, ни для кого недоступные, но обильные уроками. Святилище совести со всеми сокровеннейшими таинниками мыслей, желаний и намерений, то, что может предоставиться его взору, слуху и размышлению, при виде немощного младенца на лоне матери, сопровождающего воплями первое явление свое на свет, потом рождаемое посредством купели в новую жизнь или в присутствии при одре умирающего старца, несомого посмертенного же общего успокоения до страшной трубы архангела, то, что может услышать пастырь из узкающегося грешника при раскрытии тайн совести или ощутить сердцем при возношении всемирной бескровной жертвы, приносимые за спасение мира и тому подобное. Того другого не передать, не не передаст ни одна книга, не научит ни одна школа. Не извлекать из всего этого спасительных уроков и не обогащать ими свои познания было бы непростительно для пастыря и обличило бы его в неизвинительной небрежности. Если кому... то пастырю естественно и благотворнее вести наблюдательное замечание с собственными размышлениями обо всем, что встречается с ним при прохождении его пастырской должности. 2. Чтение книг. А. Необходимость чтения. Второй способ усовершенствования пастыря познания есть чтение книг. На этом способ указывает и апостол Павел Тимофею. «Внемли чтению» 1 Тимофея 4 глава 13 стих. «Кто с ревности возьмется за святое дело руководительство на пути спасения веренных ему душ, тот не потребует убеждения, нужно ли для пастыря и в какой мере чтение книг. И недостаток в собственных познаниях, и нужда наставляет других». Наставлять других и потребность в настроении духа при разных обстоятельствах сами собою укажет пастырю нужду и благотворность чтения. Б. Выбор книг. Но если кому, то пастырю должно быть крайне осторожным в выборе книг для чтения, тем более, что яд вольномыслия и безнравственности при уточненности образования и прихотливости вкуса во многих сочинениях разлит не только незаметно, но даже обстоятельно и увлекательно. Такую осторожность должен иметь пастырь и всегда, особенно же в те дни, в которые он удостаивается совершать божественную литургию и другие таинства, чтобы не расстроить духа или не омрачить воображение нечистыми и страшными картинами. С осторожностью он должен обращаться, или даже совсем не обращаться, к тем книгам, которые, сообщая познание, надмевают дух и не питают души. Целой жизни пастыря не достает перечитать с должным углублением то, что существенно принадлежит его званию и обязанности. Поэтому без всякой потери для спасения собственного и других он может оставить все прочее. После Библии, которая должна быть необходимую святынею в библиотеке каждого вообще, библиотека пастыря должна преимущественно состоять из писаний и толкований отцев и учителей церкви, а также писания подвижников, жизнеописания святых, собрания разных поучений и тому прочее. Что касается книг, которые пишутся для приятного препровождения времени, то пастырь должен помнить, что он не дитя, которые надобно забавлять игрушками, хотя бы даже и невинными. Долг его раскрывать и другим, что приятное часто, потому именно и приятно, что льстит нашим страстям, возбуждает их и питает. Ни один пастырь не может скорбеть о недостатке книг, необходимых для чтения, не говоря о Библии, которая должна сделаться настольной его книгою. Какая богатая сокровищница для чтения под руками у каждого пастыря книга богослужебная, в которых он может найти и самую обширную догматику, и самое глубокое, всеобъемлющее учение нравственное, и самую высокую... небесную поэзию. 3. Беседы с другими об истинных вере и путях спасения. В каком бы приходе ни досталось находиться пастырю, даже среди народа необразованного, для него не закрыт и еще способ усовершенствования познания, а именно беседы с другими об истинных вере и путях спасения. Во-первых, каждый пастырь имеет вблизи себе других пастырей, подобно ему подвязающихся в деле спасения душ человеческих. Обязательства редко соединяют их вместе, и как бы ни было не непродолжительное время этого соединения, но, очевидно, можно воспользоваться им для обильных собеседований и делах, о делах спасения и служения пастырского, о способах, которые употребляет каждый для успешнейшего руководства на пути к Царствию Небесному, уверенных его попечению, о затруднениях и искушениях, об особенных обстоятельствах и вразумлениях свыше и тому прочее. Так поступали апостолы, первые проповедники христианства. Явно, что подобные беседы с опытными пастырями и старцами могут заменить самые лучшие уроки наставников в школах. Даже собеседование с пасхумами о подобных предметах, и они могут быть почти каждодневно, не только могут служить к благотворному настроению души самого пастыря, но и быть для него источником спасительных наставлений и указаний разных средств в деле управления пастырского. Самые опыты, наставления и вразумления, которые пастырь обязан давать пасхумам при взаимной беседе с ними, сделают его искуснейшим в деле назидания, ревностнейшим в размышлении о своем служении и усерднейшим в исследовании религии. 2. Сверхъестественные. Но кроме указанных нами средств к усовершенствованию, пастыря в деле познания для него открыт другой, обширнейший, никогда не иссякаемый источник премудрости сверхъестественной. Если и всякий, лишенный премудрости и просящий, отдающего Бога всем нелицеприемне и не понашающего, приемлет просимое, Иакова 1 глава 5 стих, то с какою несомненностью может и спросить себе потребную помощь пастырь, особенно когда будет искать ее не для обогащения себя, но для образумления, для руководства и спасения пасомы. Если обыкновенная молитва бывает чудодейственна, тем более молитва, приносимая пред престолом Божиим, пред лицем самого Отца Светов, с дерзновением пастырским, молитва, сопровождаемая частым причащением от божественной трапезы и увенчаемая теснейшим общением с Иисусом Христом, первоисточником премудрости. 2. О нравственных качествах пастыря, необходимость добродетельной жизни для пастыря. Какими бы богатыми способностями не одарен был пастырь, какие бы не приобрел обширные и всесторонние сведения, но если сердце его не будет проникнуто страхом Божиим, в характере его не будет отпечатлеваться высокий образ пастыря-начальника Иисуса Христа, особенно же, если он будет вести жизнь зазорную и соблазнительную для пасомых, то он со всеми своими познаниями не только, один, не принесет пастве никакой пользы, но, два, по своей соблазнительной жизни будет губительной язвой для стада Христова, веренного его смотрению. 1. Необходимость учить жизнью. При всей высоте учения просвещенного пастыря, по изречению Иоанна Дамаскина, ему веру емлют слышащие тогда, когда учитель наставляет житием и делом, святой Иоанн Дамаскин в своих параллелях. Посему-то апостолы и убеждали преемников своих: «Пасите еже вас стадо Божие, не яко обладающие притчу, но образи бывайте стаду». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 2, 3 стихи. Или «А всем сам себе подавай образ добрых дел». Тита, послание 2, 2 глава, 7 стих, 1 Тита. Тимофею, простите, Тимофею, 1, 4 глава, 12 стих, 2 Тимофею, 3 глава, 10 стих. В этом же смысле пастырям усвояется название света, чтобы все видели их добрые дела и прославляли Отца иже на небесах. Матфея, 5 глава, 16 стих. Или пастыря, Иоанна, 10 глава 2-4 стих, который ходит пред стадом, то есть указывает путь своей пастве, Самый опыт показывает, что учение, проповедуемое одним словом, не столько проникает в глубину сердца, сколько тоже учение, оправдываемое жизнью. Причины этого зависят частью А от слушающих, а более Б скрываются в самом пастыре проповеднике А со стороны служителей. Хотя пастырь говорит красноречиво, но если предписываемое им правило жизни не оправдывается во всей точности собственной его жизнью, то и слушателей естественно рождается мысль, что не должно понимать в строгом смысле проповедуемого. Так именно некоторые смотрят на высокие правила жизни, изъясняемые в Святом Священном Писании, потому что редко или почти никогда не видят осуществления их на деле, и по этой причине с трудом верят даже прежним опытам жизни. Слово Матфея, 10 глава, 39 стих и 40, 16 глава, 23, 30 по 30. Б.Б. Является и другая мысль, что хотя проповедуемые истины могут быть понимаемы в строгом смысле, но что они неудоисполнимы для слабой природы человеческой, и неосуществляемые в жизни пастыря считаются одними мнениями или уже не более как советами хорошими и полезными, и в то же время не обязательными. Святитель Златоуст так говорит о всем: когда ты не имеешь дел и учишь, то не только не пользуешь, но и вредишь. Тогда лучше молчать. Почему? Потому что ты самое дело представляешь для меня невозможным, ибо я думаю, что ежели ты, который говоришь сие, не исполняешь сего, то кальми паче я достоин прощения, я, который не говорю ничего такого. В первом нравоучении на деяниях апостолов. Вебе. Кто худо живет, того обыкновенно презирают, а чью презирают жизнь, того презирает и проповедь, говорит святитель Григорий. В таком случае у слушающего всегда готов ответ: «Врачу, исцелися сам». Лука, 4 глава, 23 стих. А потому и проповедь в народе, наклонном судить и осуждать, сделается словом обличительным против самого пастыря-проповедника, ибо хорошо учить, а худо жить, по изречению блаженного Августина, нечто другое есть, как самого себя от своих уст судить. Всякий будет смотреть на такого проповедника, как на театрального представителя, по неволе или в каких-нибудь выгод, принимающих на себя роль известного лица. Даже более такая проповедь покажется смешною, ибо смешит тот проповедник, говорит блаженный Иероним, который, пресытив чрево, рассуждает о посте. Пожалуй, и разбойник может укорять за ограбление. А потому нельзя не вспомнить здесь еще наставление Дамаскина: или не учи, или нравами учи, иначе словами будешь призывать, а делами отгонять. В слове об иноках. Б. Со стороны проповедника. Наставление пастыря-проповедника, не имеющего чувствия, обученным долгим учением и рассуждением добра же и зла. Евреям, послание 5 глава, 14 стих. По существу должно быть слабо и неубедительно. Все поучение будет состоять из общей мысли, часто не на предмет. Это проповедник по апостолу, просто воздух бияй, 1 Коринфянам, 9 глава, 26 стих. Ничто же бы учителя студнее есть в совестях, токмо любомудствующе, сие бы не учителя есть, но лицемера, учит святитель Златоуст. и в первой беседе на Деяния апостолов. Напротив, наставление учителя строгой жизни опытных старцев, даже не ученых по школьному, имеет необыкновенную силу убедительности. Б.Б. Если пастырь связан будет страстями и пороками, то и самый язык его после некоторых опытов проповедания будет связан. Он сам невольно почувствует, что слово есть пустый звук и тщетное искусство, а потому, естественно, будет тяготиться многотрудным, но праздным служением в проповедании Слова Божия. Совесть не может не вопиять ему: «Научая инаго, себе ли не учишь?» Римляне, послание 2, 21 стих. Или «Пскую ты поведаешь оправдание мое и восприемлешь завет мой усты твоими?» Псалом 49, 16 стих. «Самая же порочная жизнь, истощив духовное и даже телесные силы его, расслабит его и отменит у него даже возможность к учению прихожан». И тогда он останется не более как уничиженным мытарем, собирающим пошлины с прихожан, или еще хуже, достойным презрения торгашом, избравшим великое и страшное дело священнослужения средством к пропитанию, так и просвещенный пастырь со всеми своими познаниями, без жизни добродетельным, не принесет пастве никакой пользы. 2. Гибельность соблазнительной жизни пастыря. Порочная жизнь пастыря, заразительная и опустошительная язва, погубляющая а. посомы, б. самого пастыря и в. помрачающая славу Божию. А. Вообще худые примеры сильно предрасполагают к порокам, но еще вреднее действует дурной пример пастыря, лица освященного, на поведение которого смотрят как на образцовые. Если тот, кому по сознанию народа открыта воля Божия, не страшится вести порочную жизнь, то такое дерзновение к пороку является у людей, мало знающих пути Божия или привыкшим судить о них равнодушно. Если пастор, укрепляемый Божией благодатью, падает и часто глубоко, то как соблазняется этим народ, который привык считать себя слабым? Если пастырь, постоянно обращающийся около огня величия Божия и святости таин, терпится, не погубляется, то какое не дерзновение только на милосердие Божие, но и дерзость пред святынею является в народе, живущем в мире возле лежащем. 1 Иоанна 5, глава 19 стих. И вследствие таких умозаключениях, явно несправедливых, сколько гибнет людей, сколько падает в бездну по пути, пролагаемому самим пастырем, горе миру от таких соблазнов. Матфея 18, глава 7 стих. Б. Но горе тому, им же соблазн приходит, а в особенности соблазн разительный, если говорит святитель Златоуст, или соблазнить одну душу, у нее есть ему, да обесится жирновым осельный на бые его, и потонет в пучине морстей. Матфея 28 глава 6 стих. Но тот, кто соблазняет бесчисленные души, целые города, народы, мужей, жен, отроков, какого достоит будет истязание, ибо так, какое страшное зло совершается, если соблазнительную жизнью пастыря. Здесь пастырь, поклоняющийся перед животворящим крестом и Евангелием, полагает душу свою за овцей, сам ведет овец своих бездну погибели. Здесь учитель научает злу, здесь вождь продает воинам своих злейшему врагу дьяволу на вечную работу и истязание, здесь врач дает больному яд подсвященный, здесь отец заколает, приносит в жертву бесам родную свою утробу собственных чад. «Я не думаю, возлюбленные братья, — говорит святитель Григорий Богослов, — чтобы от кого Господь терпел более оскорбений, как от священников-соблазнителей». В. «Если всякий, согрешая против братьев и уязвляя немощную их совесть, согрешает против Христа». 1 Коринфянам 8 глава 12 стих. «Так как губит того, за кого Христос умер?» Римлянам послание 14 глава 15 стих. «То те, которые, научая иного, себя не учат, хулят по слову апостола». Римлянам 2 глава 21-23 стих. «Имя Божие во языцах, ибо скажем словами Григория Богослова, непорочные ли пастыри виною, что хулится всякое звание пастыря преемников, пастыря начальника Христа? Не они ли виною, что и самое Слово Божие, устами их проповедуемое, презирается, осмеивается, хулится? Не они ли виною, что и самая вера унижается и бесславится? Пастырь не должен утешать себя мыслью, что, может быть, только важными пороками совершается тот гибельный соблазн, о котором сказано выше. Нет, пороки его все тяжкие, тяжелее пороку посомых. Семя порока, кажущее самым малым, может расплодиться с необыкновенную скоростью и силою, особенно если посеивается тем, кому дано право сеять и кому уверена нива для сеяния. Пророки особенно нетерпимые в пастырском звании. Хотя и всякая страсть, и всякий порок составляют слишком видное и отвратительное пятно в светлых ангелоподобных сане пастырском, но есть такие пороки, в которые легко могут впадать приходские пастыри, и между тем эти пороки особенно нетерпимые в пастырском звании. Это один. В отношении к богослужению неблагоговейность. Два. В отношении прихожан нетрезвость. И три. В отношении способов жизни скверноприбыточство. Надобно присоединить еще сюда четыре. Нецеломудренность. Один. Неблагоговейность. А. Происхождение я. Бесчувственная неблагоговейность служащих к алтарю Господню возникает из тех самых обстоятельств, от которых происходит и непрестанное словословие Серафима, проникнутое трепетом. Священники на поприще своей жизни поставлены к Господу ближе всех. Место для служения их назначено самое священное, служение их непостижимое по высоте и таинственности. Вообще им предоставлено высокое право ходить во дворе Господне, как в собственном доме, проникать в тайны лицем откровенным, глаголить пред Господом со всяким дерзновением. Явно, что нужно стяжать в известнейшей степени многоотчитость херувимов, чтобы постигнуть высоту и вместе ответственность своего служения. Но промысел дивный в делах своих иногда не возбраняет восходить на эту священную высоту и таким, которым в Писании дает название «слепцем». Матфея 15, глава 4 стих, для которых все равно, ходить ли на площади или в чертогах царских, около трона самого царя, на цветистом лугу или на краю стремнины. С другой стороны, и постигающие высоту своего служения, и даже имеющие благоговение к святыне, могут с течением времени терять дух благоговения. Причиной это бывает привычка, по которой страшное, высокое и священное от частого обращения с ним представляется не так страшным, не так высоким и священным, как в начале. Самая же привычка получает належащее направление от того, что священнику, в особенности приходскому, не всегда удается совершать высокие тайны с надлежащим приготовлением и настроением духа, в особенности по требованию обстоятельств, не терпящих отлагательства, как, например, крещение слабых младенцев, исповедь и причащение опасно больных и тому прочее. Б. Выражение. Когда обладеет священником дух неблагоговения и бесстрашие к святыне, то этот дух станет выражаться и в беспорядочности слов, действия и непривидимого положения, и даже отпечатывается во всем окружающем священника неблагоговейного. И действие и непримили видимого положения и даже отпечатлевается в всем окружающем священника неблагоговейного. В молитвенном словословии неблагоговейного обыкновенно проявляется бессмысленная поспешность или безжизненная вялость даже в тех изречениях, которые выражаются самой сущностью действия высокого и таинственного, непозволительные пропустки в обрядок, нестройность, даже до очевидного и отвратительного беспорядка, небрежность в обращении с предметами священными, как будто самыми простыми и обыкновенными, положение тела, какая-то презрительная невнимательность к святыне, окружающей священника и к священнодействиям, совершаемой им, отсюда непристойные взгляды и озирание по сторонам, безвременное сидение и движение с места на место и тому подобное. Неприятное впечатление усиливается нечистотою и неблагоприличием употребляемых при богослужении предметов. У неблагоговейного священника священные одежды часто разорваны и запачканы или разбросаны в беспорядке. Сосуды и другие святые вещи не чищены. Алтарь весь иконостас в пыли и паутине и тому прочее. Из многих видов неблагоговейности есть один, в котором указанных беспорядков заметить нельзя, но которые пред очами Божьим едва ли не отвратительнее всех видов неблагоговейности. Это, по-видимому, устроенное, но проникнутое духом надменности предстояние, служение и обращение с другими при священнослужении. Таким поведением вносится в храм кроткого и смиренного Иисуса дух гордыни мирской и характер Антихриста, и даже самое отпадение десницы. Причина этого вида неблагоговейности и скрывается в недостатке великодушия, бездушия и духовной безжизненности. О тех видах неблагоговейности или правильнее безумной дерзости, когда среди священного места или даже во время каких-либо священнодействий возникают ссоры, оканчивающиеся едва не драками, или когда в священном облачении является лице пьяное, и говорить не следовало бы, чтобы не возмущать духа отвратительную картиною, но, к сожалению, говорили о них и говорят – указы правительственные, а еще громче непрекращающиеся доселе судебные дела. В. Пагубные следствия. Неблагоговейность в каких-либо видах не выражались, производит великий вред. Народ остается не только без созидания, не только без назидания в предметах и действиях, устроенных для назидания, но нравственно страдает от соблазна и мало-помалу теряет уважение к обрядам священным, и даже самую веру в их спасительность приобретает холодность к храму, тяготится присутствием при богослужении. Святилище Божие в руках неблагоговейного по внешней нечистоте и беспорядкам делается хуже простого опрятного обиталища. Самое обрядовое богослужение, которым приукрашена православная церковь, как невеста Христова, от недостатка духа и жизни вследствие неблагоговения священника начинает представляться становится украшением ветхим и даже не везде пригодным, поэтому неблагоговейный бесчестит Церковь Божию, уготовляет гнев себе гнев Божий, а нередко подвергается каре церковных законов. Как велик гнев Божий на неблагоговейных, видно из тех мер вразумления, каким должен был прибегнуть смиренный сердцем и кратчайший спаситель для истребления неблагоговейния в храме. Матфея 21 глава 12-13 стих. А каноническое постановление со всею точностью определяет неблагоговейных клириков извергать из сана. Средство для предотвращения неблагоговения. Так как отсутствие благоговения преимущественно зависит от привычки и влияния худого примера, то лучшее и легчайшее средство предотвратить пагубную привычку состоит в служении сколько возможно внимательнейшим, особенно вскоре по рукоположению, когда благодать действует очистительные и служащие, совершая службы под руководством опытнейших мужей, еще не успел присмотреться и приобресть холодность к святыне. При ослаблении же благоговейного духа, кроме средств внутренних, как то размышление с одной стороны о высоте и благотворности служения, с другой о проклятии, грозящем за небрежение служения и тому прочее, священник может прибегать к средствам внешним, благотворному влиянию добрых примеров при посещение мест, где богослужение совершается особенно благоговейно, кроме того, так как от внешнего порядка весьма много зависит настроение духа, то священник должен заботиться о чистоте и стройном порядке всего принадлежащего храму. Такая заботливость невольно сделает его внимательнее, а следовательно и благоговение к служению. Впрочем, надо помнить, что дух благоговения и сердечного умиления есть дар, посылаемый свыше, а посему и должно, сколь возможно, можно чаще обращаться к Господу с теплой молитвой о том, чтобы Он смягчил сердце неблагоговейное и послал Ему этот дар. 2. Нетрезвость, а повод к ней. Поводом к нетрезвой жизни приходских священников бывают различные обстоятельства, особенно же часто один. Неразумное усердие прихожан, которые в среди трапез общих и при частных посещениях священника для исправления разных треб или прямо доводит его до нетрезвости, или же развивает расположение к ней, легко обращаясь при частом повторении посещения, прямой недуг нетрезвости. 2. Праздность, которой предаются некоторые пастыри, не имея усердия часто совершать божественное богослужение и почитая унизительно для себя заниматься телесными трудами, а потому, оставаясь совершенно без дела, священник начинает чувствовать пустоту и скуку, тем сильнее, тем менее имеет охоты заниматься чтением книг или составлением поучений. Эта скука невольно увлекает к бесцельному шатанию по приходу, а шатание от скуки и праздности редко не оканчивается от нетрезвостью, иногда же ощущение внутреннего бездушия увлекает некоторых искать ложное воодушевление, упокоение вином. При грубости естественного характера и недостатке образования порог нетрезвости делается при всяком случае гласнее и открытие. Б. Выражение нетрезвости. Известно, в чем выражается нетрезвость, но до чего может простираться привычка нетрезвости в ином священнике? Эту жалкую картину следовало бы закрыть из уважения к священническому сану, если бы небрежность некоторых из той же среды дерзновенно не снимала этого покрова. Ни в коем виде нетрезвости, так неотвратительной, как в человеке, облеченном высоким саном священства, сопричисленным к лику ангелов, пасящим на земле образ носящим на земле образ самого Иисуса Христа. Еще отвратительнее этот вид тогда, когда из уст нетрезвого слышим празднословие и кощунство, когда видим на нем священное облачение, особенно в храме. А что сказать о нетрезвости при совершении таинств, как то крещение, бракосочетание, причащение больных и тому подобное. К несчастью, эти страшные картины обращают еще более безобразие в словах и действия, которые при укоренившейся привычке делаются иногда неизбежным и неудержимым при всем нежелании нетрезвого. В. Следствие нетрезвости. Одна из самых чувствительных казней Божьих для прихода, когда пастырь его, блюститель веры и нравственности, образец поведения и руководитель ко спасению, одержим недугом нетрезвости. Такой приход не только лишается назидания словом и примером пастырской жизни, но получает превратное настроение, холодность к вере, неуважение к святыне и священному сану, пренебрежение ненужнейшими средствами спасения и даже совершенное отчуждение от пренебрежение нужнейшими средствами спасения и даже совершенное отлучение от церкви. Самого же нетрезвого пастыря постигает участь жалкая, потому что после нескольких случаев нетрезвости, об особенности после совершения таинства в состоянии нетрезвом, он лишается сана священного и низводится на низшую степень. Г. Средство к устранению нетрезвости. Одно из спасительнейших средств предотвращению и изгнанию нетрезвости есть труд телесный, иногда даже до изнурения, а для наполнения душевной пустоты, происходящей от праздности, часто и благоговейное служение, чтение книг, общение с трезвенными и благочестивыми людьми и удаление от нетрезвых собраний и людей, зараженных недугом нетрезвости. Склонным к нетрезвенности надобно непрестанно содержать в памяти гнев Божий и суд страшный, который вместе с человеческим судом постигает нетрезвого пастыря. 3. Сквернодержательность. А. Определение ее. В Церкви Божией существует обычай, что служащие алтарю от алтаря и питаются. 1 Коринфянам 9 глава 13 стих. Это правило осуществляется на деле различным образом. В отношении к приходским священникам это выражается в том, что священники получают свое содержание от исправления церковных треб для прихожан. Способ сам по себе нисколько не предусудительный, но некоторыми священниками обращенный промысел, который нельзя назвать иначе, как скверноприбычеством. Тита, послание 1 глава, 7 стих. Это когда исправление священных треб и даже таинств делаются предметом торговли или продажи, и самое служение не более как промысел. Б. Выражение ее. Законное содержание от исправления треб состоит в том, чтобы всегда довольствоваться даянием, невынужденным, доброхотным способ содержания, по-видимому, неопределенный и, судя по различным степеням доброхотности, не совсем надежный. Но на самом деле это способ для тех священников, которые ревностно проходят поприще служения и подают пример благочестивой жизни, оказывается не только нескудным, но даже изобильным. Между тем, недостаток веры и преданности промыслу Божию, искательство самого священства не ради спасения собственного и спасения паствы, а для удовлетворения житейских потребностей, невнимание к существенным обязательствам пастыря и забвение о страшной ответственности, грозящей недостойным пастырям, делают то, что некоторые священники не только отягощают народ, иногда не разбирая степени бедности, вместо доброхотного подаяния прямым вымогательством, но и прибегают к различным хитростям, чтобы устранить преграды своему вымогательству, и, поставляя прихожан в мнимо затруднительное положение, привести их в такое состояние, как будто бы они сами не по притеснению, а добровольно соглашаются делать различные, видимо, обременительные приношения, иногда даже за молитву, за ходатайство пред Богом, не только о живых, но и об умерших. Некоторые, будучи чадами пастыря, может быть, страдают и в пламени гиенском делаются торги, условия, а иногда оказываются в самой молитве, такие, какие же совершаются рукою невежества частые виды сквернестяжательности, какие при этом употребляются низкие средства, а сем да не возглаголит уста наши. Псалом 16, 5 стих. В. Следствие сквернестяжательности. Трудно представить, ведет ли какой порок таким страшным последствиям, как страсть священника к сквернестяжательности. Она иссушает всякое чувство, не только человеколюбие, но и человечество, искореняет в сердце всякого уважения к святыне, погашает последнюю искру усердия к спасению с паствы, доводит до продажности, как бы и удиной. В самом посомых делах сквернестяжательности посеивают самое низкое понятие об обрядах и таинствах Святой Церкви, потребляют веру в спасительные действия и ходатайственную силу ее, уничтожают, истребляют веру в спасительные действия и ходатайственную силу ее, уничтожают сыновнюю преданность церкви и пастырям. Так что этот недуг наказывает сам себя, при усилении его возможно даже отпадение от церкви. Иногда всецелое, а внутренний разрыв церковью почти неизбежен. Г. Понуждение и средства к устранению сквернестяжательности. Конечно, представление, с одной стороны, до чего унизительно сквернестяжательность и какое оно поселяет отвращение к зараженному ею. С другой мысли, как страшна ответственность, которой подлежит продающая благодать, подаваемую Господом для всех туне. Римлянам послание 3 глава 24 стих. Много может способствовать к удержанию священника от этой богопротивной страсти, но если кто слишком озабочен мыслью, что нестяжательность может привести к бедности, для того лучшим условием служат противоположные примеры. Так что именно над священником забывается слово Спасителя. «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам». Матфея 6 глава 33 стих. Как скоро народ замечает благочестивого, гревностного к службе и нестяжательного священника, то сам обращается к нему не только для наставления, но и с разными приношениями от своего усердия. С таким священником в случае нужды народ готов разделить последний кусок хлеба. Впрочем, если священник в образе жизни и воспитания детей не гоняется за мирской суетностью, умерен и воздержан, то и самое побуждение к сквернестяжательности почти уничтожится. Напротив того, сколько бы прибытков сквернестяжательности он не употреблял на воспитание и устроение детей, благословение Божие не почиет на детях его, упитанных от тука изнуренного и озлобленного стада Христова, и самый избыток его погибнет неизбежно. Показанные пороки, неблагоговейность, нетрезвость и сквернестяжательность нетерпимы в священстве, а поэтому за них положено извержение из священства. Апостольское правило 58, 6 Вселенский собор 97 и тому подобное. 4. Целомудренность. Четвертое. Нецеломудренность. Но есть порок, который еще нетерпимее в священнике, так что однажды подпавший ему не допускается к священству, а облеченный саном, впадая в него, лишается священства. Апостольское правило 25, Василия Великого 3 и 70. Это нецеломудренность. А. выражение ее. Для священника более, чем для кого-либо, седьмая заповедь по внутренней силе. Матфея 5 глава 27-28 стих. Имеет особое значение. На ангелоподобной белизне и малейшая нечистота заметна и отвратительна, и священник, одержимый такой нечистотою, является к подножию страшного престола Божия, должен опасаться, чтобы чистейшие духи, с которыми он приступает служить пречистому Господу, не отринули его пламенным оружием и не связали мрачные души его узами мрака». Не только воззрение с вожделением, но и всякая привязанность, имеющая вид благочестия, а в самом деле отказывающаяся, отзывающаяся духом мира, всякое посещение без нужды, а тем более уединенная беседа, все это есть выражение нецеломудренной души священника, оканчивающейся при неосторожности весьма гибельными следствиями. Б. Источник нецеломудрия. Нецеломудренное настроение души священника происходит от забвения главной и существенной цели пастырского служения – спасать, а не погублять. Причиной же забвения, кроме умственной слепоты и неразумения, сана священства по всей чистоте его служит один – привычки, приобретенные до священства, в которые иногда вступают, хотя и приготовляемые, но сами не приготовляющие к строгой и богоговейной жизни, если они предварительно ведут жизнь совершенную мирскую, поставляют все свое утешение в щегольстве с целью нравиться другим, в рассеянных прогулках, в чтении книг, растлевающих сердце и тому прочее, то, хотя впоследствии и преклоняют вы свои для восприятия многотрудного ига пастырского, но душа таких людей немедленно сбрасывает тяжелое иго, бежит по привычной, так сказать, протоптанной стези рассеянности и омрачается скверное нецеломудрие. Два. Праздность и особенно бесцельное посещение, сопровождаемое празднословием, более же всего три. Нетрезвая жизнь, среди которой и осторожный забывает приличие и вообще жизнь чувственная, невоздержанная, соединенная с угождением плоти. В. Следствие. При всей сокровенности беззакония иногда долготерпение Божие истощается, и промыслы Божии часто чудными путями низвергают недостойного с высоты священства. Впрочем, самое долготерпение Божие для беззаконного бывает тяжелее извержения из сана, потому что совершение святыни со скверненной душою и растленным телом соблазны и погибели душ от того, кому сообщены все дары и средства для спасения их, и дана власть вязать и решить. Это такой грех, которого тяжести не может измерить воображение человеческое. Что касается до влияния такого пастыря на паству, то одна часть я из презрения и негодования бежит от пастыря, отвергая или презирая совершаемое им священнодействие, а другая со всей неудержимостью начинает идти по следам пастыря. Таким образом, хотя разные путями, гибнет и лучшая, и худшая часть прихода его. Г. Средство к сохранению целомудрия. Средства к сохранению чистоты и целомудрия священника те же самые, какие предлагаются и для всякого христианина. Это 1. Страх Божий. «Пригвозди страху твоему плоти моя», — говорит псалмопевец, 118 псалом, 120 стих. «Страхом Божиим и Иосиф отразил стрелу плотской страсти». Бытие 39 глава, 9 стих. И 2. Постоянный телесный труд, иногда до изнурения, которым укрощаются плотские страсти. 3. воздержание пищи питья, удаление от пьянства, как самой опасной сети, обуздание чувств, через которые, как через отверстые окна, входит соблазн. Матфея 5 глава 28 стих. 4. Ночное бдение, в особенности молитвенное, которое для священника по самому чиноположению церкви не представит ничего необычайного, так как некоторые церковные службы положены совершать ночью, и ночью уже может быть прочитано и приготовленное правило к служению, приготовительное правило к служению. 5. Особенно же частое совершение литургии с предварительной исповедью, соединение в причащении с Иисусом Христом, как огонь попаляет в душе всякое нечистое пожелание и, смягчая душу причащающихся, подобно воску, дает возможность отпечатлеваться на ней высоким образом небесной красоты, которая делает для души отвратительными низкие страсти плотоугодия. 6. Есть святые, обладающие особым даром исцеления от плотской страсти. Такова Пречистая Дева Богородица, которую и должно просить о благодатной помощи и покровительстве. Таковы почивающие в киевских пещерах преподобный Моисей Угрин и Иоанн Многострадальный, которым надобно обращаться с молитвой во время обуревания страсти. Наконец, 7. По замечанию мужей, открытых в духовной жизни, нельзя сохранить девственной чистоты без смиренно мудрия. Вообще, чем светлее должна быть жизнь пастыря, тем мрачнее представляются в нем пороки. Так что неукоризненное в простом и частом человеке может быть укоризненно и даже соблазнительно в пастыре. Отсюда один и тот же грех судится не одинаково в пастыре и послами. Святитель Златоуст замечает, что в Ветхом Завете повелено приносить за прегрешение священника такую же очистительную жертву, какую за грехи всего народа. Говорит, что это значит, как не то, что раны священника имеют нужды гораздо в сильнейшем врачестве и гораздо большего требует пособия, именно столько, сколько требует раны всего народа. Добродетели, свойственные пастырю. А. Необходимость совершенства. На вопрос, какими добродетелями особенно должна украшаться жизнь пастыря, трудно дать решительный ответ, нелегко сделать выбор там, где должно заключаться все. Пастырю усвояется так много разнообразных имен, что, выбирая из каждого доблести существенные, можно составить длинный перечень высоких нравственных качеств и добродетелей, которые он должен начертать в своем сердце и выразить в жизни. Назначение пастыря – быть образцом для всех вообще прихожан в том, что истинно, честно, правильно, похвально. Филипп, послание, 4 глава, 8 стих. Значит, все добродетели и совершенства должны быть неотъемлемым украшением священника. Наконец, если взять во внимание, что пастырь носит на себе образ пастыря-начальника Иисуса Христа, то опять следует, что пастырь должен сиять всеми без исключения добродетелями, потому что такова была жизнь Господа. 6. Простите. Б. Степень. Благочестивая жизнь пастыря, служа примером для всех совершенных и несовершенных, должна быть во всех отношениях выше, чище и совершеннейшей, нежели жизнь посомых. На такой именно высоте Святое Писание представляет жизнь пастыря в сравнении с жизнью посомых. Оно говорит, что пастырь должен быть образом. Первое послание Петра, 5 глава, 3 стих, первое послание Тимофея, 4 глава, 12 стих, светом мира, Матфея, 5 глава, 14 стих. Очевидно, образец должен быть совершеннее того, что устрояется по образу, свет должен быть светлее того, что освещается им. Поэтому-то Златоуст говорит, что начальнику, то есть пастырю, подобает быть и «Советлее всякого светива». Беседа первая на Тимофея, первое послание. И в другом месте подобает Ирию быть чистым, стоящим, яко на самом небесе между онами силами. Освященники, священствие, 3 глава. Святитель Григорий пишет: «Дева вождя столько должны превосходить дева народа, сколько отстоит жизнь пастыря овец от стада». По пастырству, 1 глава. В. Качество пастыря. Но есть особенные качества, нужные пастырю, особенные душевные доблести, которых он должен быть образом для посомых. Эти качества пастыря исчислены апостолом Павлом в первом послании к Тимофею. Апостол требует от пастыря следующих добродетелей. Подобает епископу, то есть пастырю, быть непорочну, единой жены, мужу, трезвену, целомудру, благоговейну, честну, страннолюбиву, учительную, не пьяницы, не убийцы, не сварливу, не мышевым имсу, но кротку, независтливу, не сребролюбиву, свой дом добрый правящий, чадо имущее послушание со всякой чистотою, не новокрещенну, да не возгородевся в суд впадет дьявол. Подобает же ему и свидетельство доброе иметь от внешних, да не в поношение впадет и в сеть неприязнену. 1 Тимофея, 3 глава, 3, 4, 5, 6, 6 и 7. Апостол показывает вообще, каков должен быть епископ, объясняя святитель Златоуст, сказав: «А, непорочную». Он назвал всякую добродетель, каким образом, если кто познает себя виновным в каком-либо преступлении, то он нехорошо делает, желая такого звания, от которого он удалил себя своими поступками, потому что такому следует не повелевать, а повиноваться. Начальник должен быть светлее всякого священника и вести жизнь безукоризненную, так, чтобы все смотрели на него и по жизни его устрояли свою собственную жизнь. Б. Единой жены мужу. Значит, священник должен быть мужем одной жены. Апостол говорит это, не поставляясь его законом, как будто без этого ему нельзя было сделаться священником. Сказанное здесь значит то, что священник, если имеет жену по смерти я, то второй брак не вступал бы, а также и то, что он, имея жену, может жить, как будто не имея ее. Апостол справедливо и в этом случае дает уступку, как бы покоряясь господствующему обычаю того времени, потому что всякий, кто захочет иметь возможность сделать из сего надлежащее употребление, подобно тому, как богатство с трудом открывает вход в Царство Небесное, а между тем часто люди богатые входили в него, так точно и брак. В. Трезвену. То есть он должен быть прозорливым, проницательным и не помрачать умственного своего взора. Много таких случайностей, которые не дают ясно видеть, как совершаются дела, потому что и скорби, и заботы, и бесконечные занятия, и многое другое со всех сторон наполняется, накопляется. Следовательно, священник должен быть неусыпно бодствующим, имеющим попечение не только о своих делах, но и о том, что касается других. Он должен пламенить духом, нести труды и обязанности своего сана в большей мере, нежели полководец, который день и ночь обходит воинство, и обо всем иметь заботу, и попечение. Г. Целомудру, благоговейну, честную, страннолюбиву, учительну. От чего, спрашивает святитель Златоуст, апостол не сказал, что епископ или пресвитель должен быть ангелом, не быть подверженным ни одной человеческой страсти, потому что таких немного можно было бы найти. Между тем пресвитеров требовалось много, и так как впоследствии могли возникать наветы против лиц, служащих церкви, то апостол по этой причине говорит об умеренной добродетели, а не возвышенной и выспренней, потому что многим свойственно быть трезвенным, честным, целомудрым, но так как многие из подчиненных имеют такие качества, ибо и они в этом отношении должны быть равны начальникам, то апостол, показывая преимущество пресвитеров, прибавил учительную от подчиненного, и этого уже не требуется, но оно требуется более всего от того, кому верена эта должность. Д. Не пьяниц, не убийц, не сварливу, не мшевоимцу, но кротку, независтливу, не сребролюбцу, не пьянице. Не о том говорит здесь апостол, кто упивается вином, но о человеке дерзком, заносчивом, не биец. Здесь идет речь не о тех, которые бьют руками, так как есть люди, которые безвременно возмущают совесть братья, то мне кажется, апостол здесь на них намекает. 1 Коринфянам, послание, 8 глава, 12 стих. Служитель Христов есть учитель и врач душ. Врач не бьет, но врачует и исцеляет болезненного и уязвленного. Послание к Титу, на рабочий день 2. Е. Свой дом добрый, правящий, чадо, имущий послушание, со всякою чистотою, апостол говорит, чадо, имущий послушание, со всякою чистотою, потому что следует в самом деле показать пример. Кто поверит, что чужого покорит себе тот, кто сына своего не умел держать в зависимости? Дом свой добрый правящий, и церковь есть то же самое, что малый дом, и подобно тому, как в дому находятся дети, жена, слуги, и над всеми возвышается своей властью муж, так и в церкви, иное что, а то же самое встречаем детей, жен и слуг. Если же предстоятель имеет соучастника своей власти, то и там муж имеет соучастника власти жену. Но здесь должно заботиться о пропитании вдовиц и девственниц. И там тоже муж имеет на своем попечении рабов и дочерей. Впрочем, вообще домом управлять легче, потому как может управлять делами церковными тот, кто и дом свой нехорошо устроил. Же не новокрещенную, да не разгордевшись в суд впадет дьявол. Апостол разумеет здесь не того, кто был бы юн возрастом, а новооглашенного, так как в это время многие из язычников обращались и крестились, то и говорит апостол, новооглашенного не вдруг возводите на высоту власти, если он прежде, нежели сделается учеником, вдруг будет поставлен учителем, то впадет в высокомерие, если не научившись повиноваться, займет место начальника, то сделается надменным, потому и прибавил, да не разгордевся, в суд впадет дьявол ли, то есть, чтобы не подпал тому же осуждению, какому тот подвергся за свою гордость. З. Подобает же ему быть и свидетельству добру иметь от внешних, да не в поношение внидит, впадет и в сеть неприязненну, справедливо, ибо пресвитер мог подвергаться поношению со стороны внешних и впасть в сети. Каким образом? Когда будет впадать часто в те же самые грехи, в какие и они. И если он будет таким, то дьявол скоро поставит ему и другую сеть. Если же должно иметь свидетельство от врагов, то тем более от друзей, чтобы убедиться в том, что действительно тому, кто ведет жизнь непорочную, нельзя слышать о себе худых отзывов, послушать, что говорит Христос. Да просветится свет ваш пред человеки, якуда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, и же на небесах. Матфея 5 глава, 16 стих, сказано, «Подобает ему и свидетельство добры им имети». Поэтому пусть, говорит апостол, поступки ваши светлы будут, подобно тому, как никто не назовет солнце темным, даже самый слепой, потому что он стыдится идти против общего мнения. так и совершенно праведного никто не станет порицать. Правда, язычники часто клеветали на них ради их верования, но праведной их жизни не порицали, напротив, вместе с другими удивлялись и приходили в изумление, взирая на нее. Будем заключает святитель Златоуст, жить так, чтобы не хулилось имя Божие, то есть не будем ни гоняться за человеческой славою, не вести себя так, чтобы о нас составилось дурное мнение, но будем соблюдать надлежащую меру и в том, и в другом. В них же сказано, является, як уже светило в мире. Филиппи 7, 3, 2 глава, 15 стих. «На то и поставил он нас, чтобы мы были подобны светилам, чтобы мы соделались учителями других, чтобы мы стали закваской, чтобы мы обращались с людьми, как ангелы, с малыми детьми, как мужи с людьми душевными, как духовные, чтобы и те получили пользу, чтобы и мы соделались семенами и приносили обильный плод». Десятая беседа Златоуста на первое послание к святому Тимофею.